Шалом, дорогие друзья, добрый день. Очень рад снова всех видеть. Мы снова вместе для того, чтобы вместе изучать Тору. И сегодня с Божьей помощью будем читать 27 главу книги Шемот или Исход. Но начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, прошу Тебя о милости для тех, кто оказался на войне, под обстрелом, под оккупацией. Для тех, кто оказался слабым, ощущает беспомощность, усилие. Для тех, кто охвачен злобой, ненавистью. Поддержи, укрепи свой народ, дай мир своему народу. Пошли пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пусть будет достойная работа, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, чтобы в доме был избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. У нас с вами, Божьей помощью, 27 глава книги Шемот, в которой мы, собственно, заканчиваем читать все чертежи, связанные со скинией. «Веасита это мизбеах, и сделай жертвенник, эцей шитим, из дерева акации». Мы помним, сначала речь шла о том, что жертвенник Всевышнего можно сделать только из земли или из нетесанных камней. Ну, собственно, не было запрета делать жертвенник из золота, из драгоценных камней и так далее. Просто говорилось тогда или земля, или нетесанные камни. Сейчас мы читаем нечто другое, попробуем прочитать и понять, почему что-то изменилось или что-то мы не сразу понимаем. Итак, сделай жертвенник из акации, хамеш амот орех и хамеш амот рохов. 5 локтей в длину, 5 локтей в ширину. Мы говорили, что локоть – это 50 сантиметров. Таким образом, жертвенник размером 2,5 на 2,5 метра. Рабуа ие, или будет квадратным. Собственно, вроде бы и очевидно, что если он 5 локтей на 5 локтей, то это будет квадратный жертвенник. Почему Тора об этом говорит, что он должен быть квадратной формы? Эта квадратная форма, равная со всех сторон, она важнее размеров. То есть размеры, понятно, дело важное, но критично, что он будет квадратным. Если, например, у нас есть вдруг, так получается, что можем сделать только 4,93 размер жертвенника. Можем ли мы в другую сторону делать 5 или нам все-таки сделать 4,93? Что предпочесть, квадратную форму или точность размеров? Если нам вдруг приходится выбирать квадратную форму, то есть идея равенства всех участвующих граней. Мы говорили уже о едином куске, когда мы говорили о кровавых сосудах. Мы говорили о соединении, когда мы говорили о скинии. Сейчас жертвенник здесь, тоже важно единство в равенстве. Итак, он будет квадратной формы. Вышарош амот комато. И 3 амы. То есть 1,5 метра – это его высота. Он не очень высокий, но мы с этим еще разберемся. Возможно, что 1,5 метра высоты – это не высоты 1,5 метра от земли, а 1,5 метра от того постамента, на котором жертвенник, собственно, находится. Это более логичное прочтение. «Ваасита кранотав» – и сделаешь ему рога или углы. Аль-Арба пенотав на 4 его сторонах, именно, тен кнот выцепит его там не хочет. Из него самого, хотя с него будут эти рога, и покроешь их медью. Ну, мы знаем, что рога жертвенника – это то, изначально в устройстве жертвенника, то, с помощью чего жертва привязывается, прикрепляется к жертвеннику. Кроме того, взявшийся за рога жертвенника обращается к тому, кто на жертвеннике, обращается и требует провести суда, требует судебной защиты, требует от людей, чтобы в юриспруденцию вмешивалось, обратите внимание, что в юриспруденцию требуется вмешательство божественное. Может быть, здесь нехошет иметь в большем значении упрямство, способность двигаться к своей цели, упрямое достижение правды. Выразит от сирота видишно, и сделаешь котелочки или кастрюльки для пепла его, вияв и совочки его, умизракотав и крапильницы его, умозлиготав и вилы его, умагатотав и лопаточки его, холь кирав тасе нехоши. Все сосуды его делай из меди. Это жертвенник обладает меньшей статусной святостью, чем то, что стоит в святая святых. Поэтому все его составляющие сделаны из меди. Вахситало михбат. Вот еще одно слово, которое мы встречаем, у переводчика которого никто не знает, что значит слово михбат. И большинство переводчиков трактует это слово кивда, решетка. Между подстольницей и соединяющим внешние слова на настольнике есть определенное расстояние. То есть, если мы рассматриваем его как стол, то есть определенная окантовка у стола под столешницей. И можно сказать, что здесь Всевышний требует под жертвенником сделать такую полосу, сделать такую решетку. Другие говорят, что речь идет о футляре в виде решетки, в которую вкладывается жертвенник. Но первый вариант кажется мне наиболее логичным. Возьмите аляреш тарбатаба, вот нехошет, и сделаешь к этой сетке 4 медных кольца аларба кицотав на 4 его края. Вынатата ота тахата каркав, и дальше его под каркав, то есть под вот этой верхней окантовкой столешницы, под тем, что находится сразу под столешницей, перпендикулярно столешнице, такая узкая дощечка. Вайта решет ад хэцем измех. И будет она до половины высоты жертвенника. То есть жертвенник как стол, оделан, окантован решеткой. Васита бадим лимизбеах, и сделаешь шесты для жертвенника, бдейте и шетим, выцепите вот там нехошет. Снова сделаешь эти шесты из акации и покроешь их медью. Вува эт бадав битабаат, и вставишь шесты его в кольца, вою абадим альштей целотам избеах бесетуту. И будут шесты с двух сторон жертвенника, когда его несут. Маленький переносной жертвенник. Слово «жертвенник» «мизбеах» происходит от корня «зевах» – «зайн» – «бетхэт». В современном иврите с этим корнем связано слово «табах» – «повар». «Зевах» – это тот, кто забивает, убивает животных. «Зевах» – это и палач. И, естественно, можно перевести таким образом слово «мизбеах» – «жертвенник» – как «забивальню» вместо «забоя». Мудрецы говорили о мизбеахе, что слово мизбеах можно понять как аббревиатуру, в котором первая буковка мем – это махила, прощение, буковка зайн – зхуд, оправдание, буковка бет – это благословение, и буковка хет – это хесед или хурин, свобода или милость. То есть мизбеах – инструмент для, с точки зрения мудрецов, это инструмент для получения благословения и избавления. И последнее требование к жертвеннику, которое может объяснить нам, ответить нам некоторым образом на наши вопросы, на боб, на хухта ацевту, сделай его полым изнутри, кашереут хабаарки неасу. Как я тебе показал его на горе, так и сделай. То есть вся эта красивая конструкция, она внутри полая, она совершенно пустая. И комментаторы говорят, возможно, это значит, что поверх жертвенника земляного или поверх жертвенника из тесных нетесанных камней, можно накрыть его вот таким вот жертвенником футляром. Это такая архитектурная конструкция, которая будет стоять на базисном жертвеннике. Это первый вариант понимания, почему тут описывается другой жертвенник. Есть и другой вариант. Другой вариант говорит о том, что изначально ведь, когда Всевышний требовал жертвенник из земли и жертвенник из нетесанных камней, расчет был на то, что народ будет жить в живом общении с ним, что это будет неопосредованное общение. Тогда и скинии не нужно было строить, общение предлагалось вживую. Но поскольку народ отказался, как сказать, быть биологически единым со Всевышним и решил, так сказать, построить, можно почти географическую границу, скинию, то в скинии появляется и вот такой вот жертвенник. Это уже не жертвенник из нетесанных камней или из земли, это жертвенник из дерева, и вот, соответственно, он поэтому другой. То есть, когда народ изменил свое отношение, изменил подход и возжелал других отношений со Всевышним, чем Всевышний изначально хотел, согласно этому подходу, и форма жертвенника тоже изменилась. То есть Всевышний реагирует на волю народа, раз народ отказался от вариантов взаимоотношений, когда жертвенник из земли устраивал, теперь появляется такой жертвенник. Второе понимание, как я сказал, это понимание, которое говорит, что жертвенник полый, и он как футляр накладывается на земляной жертвенник. С 9 стиха начинается немного другая тема, очень много. Мы вроде бы как бы выходим из святого святых наружу, но попадаем не в будничное, а попадаем в святое. Мы все еще в мире святости. Наша прогулка, она не выйдет за пределы святости сегодня. Мы находимся в святом. Мы выходим во двор храма, во двор скинии. У скинии есть двор. Это необычно. Не только сама территория святого, но есть и двор, как такое своеобразное соединение святого с будничным. Место, где будничное, может проходить обучение и становиться святым. «Ваасита эт хацера мишхан» и сделаешь двор скинии «Лифиат нагив таймана» в сторону юга в Нагина Нагив. В иврите получается так, что если мы стоим лицом на восток, и восток у нас впереди, то слово «кедем» – «кадима» вперед, это означает на восток. Слово «тайман» направо означает на юг, поэтому здесь в Нагив направо, на юг направо. Слово «эсмейль» или «асмоль» будет означать, соответственно, север. Левая рука будет на севере, и, соответственно, когда говорят «ахуры», последнее или заднее, это то, что находится на западе. Такая ориентация идет по телу. Поэтому здесь написано «Нагив таймана» с южной правой стороны. Сделай себе двор. «Шешмиджар меа». Сделай себе клаим, плетенки. Плетенки, то есть как из плетеной решетки. Слово «леклоа» означает «плести». Плетеная хала на субботу тоже называется хала-клоа. Когда заплетают косички, их тоже колем плетут. Здесь сделай себе плетеную решетку для двора. Шеш межа из шестижильной нити. Беба меа беама орех лифайхат. 50 метров или 100 локтей. Ее длина с одной стороны. То есть с южной стороны есть забор длиной 100 локтей. Из них 50 локтей – это, собственно, внутренний двор скинии, 50 локтей – это внешний двор. То есть скиния простирается в будничное. И эти плетеные решетки будут стоять. «Вы ямду эсрим адунеем, эсрим нехошед, вы амудим асулким кесев». И будут стоять они в 20 подножьях, поскольку это не доска, и он столб, его не надо уравновешивать, ему достаточно одного подножья. Вавей амудим вахашухей кесев. И с ними будут крючочки на столбах, которым, возможно, будет крепиться материя. И, кроме этого, будут еще хашукей, то есть кольца из серебра. Слово «хишук» означает обнимающее, сжимающее кольца. Так бочка крепится кольцами, которые называются хашуким. Возможно, где-то будет прицепляться ткань, возможно, будет прижиматься ткань. Вен пят цавот, цафон, также с северной стороны делай. Вор креймя, сделай тоже плетеных сетей, плетеных решеток на расстоянии 100 локтей или 50 метров. Виамду исрим аднеем, исрим нехошет. Виамиду вихашухим кисов. И тут тоже встанет 20 подножий и 20 серебряных крючочков и 20 подобных кольцов из серебра. Это длина, соответственно, с южной и северной стороны. Рохова хацер лифрат ям, длина двора, который повернут в сторону моря. Клейм хамишем ама. Плетеные решетки в 50 ама или в 25 метров. То есть получается 50 на 25 метров – это общий размер двора. Амудея месера, амудея месера. И они на 20 подножьях, в 20 вставочках таких специальных, вставочках стоят. В Рохов хацер лепят кадма мизраха. А выход, который открывается для идущих с запада на восток, 50 метров. Вехамешра амак лаим лихатев амудеем. Шлёша данэм шлёша. С каждой части, если представить себе 50 метров его ширина, но забор не вставится в 50 метров, а с каждой стороны ставится по 15 метров забора, которые стоят каждый в трех подножьях. Получается, что 50-метровое расстояние, ширина, с одной стороны 15 метров, с другой стороны 15 метров это заборчик, и проем, который образуется, оставляет 20 амот или 10 метров, 10-метровый черный вход в этот самый ойл. В Ильшарах Ацермасах, а над входом во двор сделаешь такой завуалированный занавес с римома длиной в 20 локтей или в 10 метров. Тхелет в аргаман в туратшани, в шешмидзар, из всех тех же материалов, которые мы видели, багряные ткани, и алые ткани, и шелк, и шестижильная нить, руким амдеем, арба вудунем арба. И у них четыре столпа и четыре подставки под каждый столб, по одной богатый столб. Коля мудрия хацер, славив мисухахим кесев, все столбы, которые вокруг, они покрыты серебром, вавим кесев, и крючки их серебро, вадунегим нехошет, а подставки их медные. Орга хацер, длина двора 100 локтей или 50 метров, врохов хамишим, бихамишим, а ширина 50-50, или по 20 метров, в кома хамеш амут, а высота 5 локтей, 2,5 метра, 6 мизар, и все это будет сделано из красивой украшающейся ткани, и подставки будут сделаны из меди. Это как бы последняя часть описания самой скини или мешкана. Вухоль клей идут, а мешкан, вухоль авдуто, и все сосуды свидетельства в скини, во всей работе его, вухоль туда, и все крючки его, вухоль туда, хацер нехошет. И все столбы, и все столбы, и все, что медное во дворе. То есть Это полный список продукции, которую необходимо принести. Если сопоставить все, что мы читали до этого момента, то Всевышний говорит так. Сначала соберите мне возношение. Пусть каждый принесет что-то, что его сердце располагает принести из данного списка. Бывают такие передачи кулинарные, когда повару приносят какие-то разные совершенно продукты, например, чечевицу, селедку и апельсины. Ему надо что-то из этой их. То же самое здесь. Каждый мог принести что-то свое. Кто-то мог принести медь, и все бы принесли медь, и все бы принесли ткань. Но с одной стороны Всевышний говорит, каждый принесите, кто хотите, с другой стороны, дает точные чертежи на все, и в итоге все сходится. То есть полная свобода в жертвоприношении, в приношении вещей в храм, не мешает никаким образом тому, что все будет сделано по схеме. Это, наверное, неплохая иллюстрация к тому, как связана свобода воли с предопределенностью. То есть Всевышний дал, сказал, каждый, кто что хочет, принеси. Кто-то решил, что он бедный, ему надо экономить, и он принес что-то самое простое и чуть-чуть. Кто-то решил, что он богатый, и это его шанс прославиться, войти в историю. Он принес полным-полно всего. И все равно всего хватило ровно на все, без всякого избытка. И это, в общем-то, заканчивается на этом описании скинии. Последние два стиха нашей главы – это другая недельная глава. Христианское разделение на главы, средневековое, но немножко отличается от иудейского. Не всегда оно логично, не всегда понятна логика профессора, который это делал. Но здесь он включил 20-21 стих в нашу 27 главу. А для израильтян это начало новой недельной главы, ЦЦВ, повели. Итак, с 20 стиха Всевышний обращается к Моше, после того, как дал подробнейшие чертежи, «Веата ТЦВ и Дне Исраэль, а ты повели сынам Израиля, вайку алеха шемен заяцах, и возьмут тебе чистое оливковое масло, катит, одного удара, лимаор для освещения, лаор лаалот нер тамит, чтобы поднимать, зажигать вечную свечу». То есть для масла нужно было выбрать особое масло, которое не знало бы, не побивалось бы, и с которого капля выдавливалась бы с первого нажатия. По некоторым версиям здесь речь идет о том, что только первое нажатие. Я прошу прощения, я немножко болен. «Вы атаки цевает на Израиль, и ты повели сыновьям Израиля, вайку алеха шемен заяц зах катит лимаор, и будут брать себе чистое от одного удара, одной капли первое выжатое масло на освящение». Одна капля, первая, только первая капля идет на масло. Остальное масло можно использовать в пищу, можно использовать для другого храмового служения, но здесь первая капля, первое намерение – это то, что двигается на освящение. В шатре свидетельство «Боэль Мэд», «Михуц ли порохет», «Ашерли идут». За той занавесой, которая закрывает Ковчег Завета, «Яарохоту Аарон» будет зажигать его, готовить его Аарон, «Уванав» и сыновья его. «Меэлева дабоки» – с вечера до утра, «Лифнея Дунай». Перед Господом. Хукат улям лидоротам мед мне Исраэль. И это закон вечный для сынов Израиля. Совершенно другое повеление. Мы о нем подробно говорим, когда будем говорить в следующей главе. Будет более подробно говорить о масле и о его значении. И мы увидим, как бы, что это значит для всех. Да, как это важно. И почему важно именно первая капля с этого масла. Ну, совершенно другое требование здесь. Я прошу прощения, действительно, самочувствие не очень, трудно функционировать. Ну, вот такая у нас получилась 27 глава. Рога жертвенники – это синоним лучей, амоним лучей. Слово керин, она означает и луч, и рог. Ну, сегодня она означает еще и фонд, и еще много других слов, но да, это амоним, не синоним. Для чего такое описанное описание в малословной Торе? В чем польза? Как и в других, на первый взгляд, не общих деталях. В чем польза? Ну, наверное, польза в том, что Всевышний говорит, где-то нам важны подробности. Сейчас ведь есть такая тенденция говорить, а, все это мелочи, это не важно. Это не важно, это не важно, это проскочим, это пройдем. И из-за неблагословности Торы мы часто можем подумать, что что-то не важно всем, что он об этом много не говорит. Посмотрите, сколько немногословная Тора говорит о продуктах питания, о том, как питаться, о том, от сожительства с кем воздерживаться. То есть там, где нужно, Тора вполне себе многословно и подробно все описывает. Когда мы касаемся сотворения мира, Тора укладывает это в несколько десятков стихов. В смысле, что тебе до этого? Когда мы говорим об одеждах первосвященника, о том, как работают механизмы, а небесной механики, вот тогда Тора нам говорит, это актуально, здесь смотрите, здесь слушайте, здесь важны детали. То есть мы говорим, почему Тора так много говорит о неважном, потому что мы решили, что оно неважно. Оно на самом деле очень важно. Очень важно как бы применять и понимать детально те вещи, которые мы пытаемся услышать. Когда мы что-то хватаем делать, не дослушаем. Когда мы делаем что-то, не вникая в детали, не вникая в подробности, пренебрежительно относимся к тому, что мы делаем. Тщательность, вот чему Тора здесь учит, пожалуй. Вот, наверное, об этом можно говорить. Вместо этого, конечно, можно удариться в толкование цифр, толкование чисел. Тоже будет польза, безусловно. Есть люди, которым это интересно, есть люди, которых это движет. Но я думаю, что... А давайте просто поймем, что Тора учит нас скрупулезности, тщательности. И к тому, что если мы даже общаемся со всемогущим Богом, это не значит, что у него нет каких-то подробных инструкций, как с ним общаться. Аарон и священник для служения в скинии для Всевышнего и народа. Может ли их образ быть переложен на отцов семейств, как священников семьи? Ну, я думаю, что никак нет. Как бы Всевышний ведь выделил каких-то конкретные колена на служение, дал им определенные права, определенные навыки, определенные умения. Мой личный опыт, Коэн говорит о том, что есть определенные умения, которых нет у других людей, определенные возможности, которых нет у других людей. Не то, чтобы это было хвастовство, не то, чтобы это было какое-то преимущество, но это так. И поэтому нет. И как бы есть такие сказочные представления о служении Коэна, это в Дед Мороза можно переодеться, если ты отец семейства. А в Коэна не получится переодеться, потому что функции другие, они непонятны для большинства людей. И не потому, что снова это секрет, потому что иначе это будет, знаете, вы видели, как дети играют в родителей. Смешно получается. Вроде можно назвать себя папой, но представление о том, как папа действует, как папа живет, будут такими игрушечными. Вот что получается. Это и хорошо. Хорошо, когда какие-то функции должны делать не мы. Когда можно что-то делегировать, когда кто-то за нас что-то делает или для нас что-то делает, кто-то, а не мы. По-моему, это замечательно. Вроде бы все, вопросы закончились. Завтра тогда мы завтра встречаемся в это же время. Да, в это же время, в 12 Киева, 12 Москвы. Тогда всем шалом, мира и до завтра.